Бывают люди, богатые люди, очень богатые, которые владеют чем-то, что недоступно обычным людям. Ну, например, какие-то яхты там, знаете, бывает, выходит рейтинг яхт, там, какой они длины, какого там водоизмещения. И ты смотришь и думаешь, да я на таком корабле просто не плавал даже не то, чтобы на своем, да, а так вот... Может быть, по Москве-реке так на каком-нибудь катере прокатился уже целое событие, да? Кому-то принадлежат целые яхты, суперкары, реактивные самолеты и так далее, да? И люди к этому привыкают, и для этих людей это становится нормой. А для нас это там целое событие. А можно по-другому даже посмотреть, да? Мы живем в Москве, и у нас тут тоже столько всего есть, что для людей, которые не живут в Москве, это тоже целое событие. Недавно вот приезжал мой брат, и он живет в стране первого мира, но он говорит, даже для меня количество достопримечательностей, которые есть в Москве, уровень общественного транспорта, вообще в целом уровень вот людей, которые здесь живут, да, то, как мы можем расплачиваться бесконтактными технологиями, как у нас здесь все доступно, какие есть мероприятия, как все украшено в нашем городе, это то, что нам доступно, и при этом мы живем, пользуемся этим и даже не замечаем это. Это стало нормой для нас. А люди, которые оказываются в Москве, для них это что-то вот из ряда вон выходящее. И сегодня как раз-таки я хотел бы поговорить об одной вещи или об одном понятии, которое также в некоторых случаях становится чем-то обыденным, привычным. Поэтому давайте коротко вот перед причастием поговорим об этом. И для этого давайте все вместе откроем книгу Иова. Книгу Ионы. И прочтем всю первую главу. Книга пророка Ионы, первая глава. «И было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину. Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня, и пришел в Иопию, и нашел корабль, отправляющийся в Фарсис, отдал плату за провоз, и пошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа. Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться». И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему Богу, и стали бросать в море кладь с корабля, чтобы облегчить его от нее. И он же спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул. И пришел к нему начальник корабля и сказал ему, что ты спишь? Встань, воззови к Богу твоему, может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем. И сказали друг другу, пойдем бросим жребий, чтобы узнать, за кого постигает нас эта беда. И бросили жребий, и пал жребий на Иону. Тогда сказали ему, скажи нам, за кого постигла нас эта беда? Какое твое занятие? И откуда идешь ты? Где твоя страна? Из какого ты народа? И он сказал им, я еврей, чту Господа, Бога небес, сотворившего море и сушу. И устрашились люди страхом великим. И сказали ему, для чего ты это сделал? Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господня, как он сам объявил им. И сказали ему, что сделать нам с тобою, чтобы море утихло для нас, ибо море не переставало волноваться. Тогда он сказал им, возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас. Ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря. Но эти люди начали усиленно грести, чтобы пристать к земле, но не могли, потому что море все продолжало бушевать против них». Тогда воззвали они Господу и сказали, молим Тебя, Господи, да не погибнем за душу человека сего, и да не вменишь нам кровь невинную. Ибо Ты, Господи, соделал что угодно Тебе. И взяли Иону и бросили его в море, и утихло море от ярости своей, и устрашились эти люди Господа великим страхом. и принесли Господу жертву и дали обеты. Аминь. Вообще книга Иова... Ионы, да, прошу прощения. Вообще книга Ионы крайне интересная книга, в которой очень много всего интересного. И эта книга очень доступная как для детей, так и для вот, богословов, которые изучают Слово Божье. Она пронизана символизмом. Неспроста Иисус Христос книжников и фарисеев ориентировал на знамение пророка Ионы. Но сегодня я хотел бы остановиться на конкретной теме, возникающей в этой главе, в этом отрывке. Это тема страха. И вы знаете, если мы смотрим, наблюдаем эту главу, то первый раз тему страха мы встречаем в 5 стихе. 5 стих. Страх из-за обстоятельств. Моряки, скорее всего, они были опытные финикийские корабельщики, но даже они не сталкивались с такой стихией. Они не переживали такого шторма, и мы видим, что они испугались. То есть первый страх, который мы встречаем, страх из-за стихии. Дальше мы смотрим 10 стих. Страх из-за понимания того, что все эти обстоятельства случились неспроста. После того, как они бросают жребий, после того, как они слышат рассказ Ионы, они ужасаются тому, что они оказались в этих обстоятельствах не просто так, а потому что вот они оказались здесь из-за Ионы. И они ужасаются. Это вторая стадия страха. И третья стадия страха, мы читаем в 16 стихе, когда, казалось бы, все проходит, когда буря миновала, когда все спокойно, хорошо, но при этом мы читаем, что они еще раз ужаснулись. Страх из-за ощущения близости Бога. Ощущение близости Бога, который действительно, реально все может изменить. Который реально присутствует рядом с ними. Вы знаете, этот случай, он в Библии не единственный. Например, если помните, с учениками тоже прям очень похожие обстоятельства, когда они точно так же попали в бурю, когда точно так же были в море. Это в Евангелии от Марка, 4 глава, 39-41 стихи. Там был сам Иисус Христос, и мы читаем: «И встав Он, то есть Иисус Христос, запретил ветру и сказал морю: умолкни, перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: что вы так боязливы, как у вас нет веры? И, обратите внимание, и убоялись страхом великим, и говорили между собой: кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему». Очень похожие обстоятельства, очень похоже, что они убоялись тоже, когда все эти обстоятельства, стихия прекратились. И в Библии на самом деле очень много мест, где упоминается страх, где упоминаются слова «убоялись» или «устрашились». Можете ввести в поиск и найти эти случаи. Но в чем особенность этой ситуации с Ионой? В чем особенность? В том, что здесь как бы между строк упоминается про еще один страх. Что это за страх? Это страх Ионы. Страх Ионы перед Богом. Так же, как корабельщики испугались Бога, так Ионы, наверное, должен был быть страх Господень. Но мы видим, что его не было. И поэтому, когда Бог сказал ему, он бежит в другую сторону. В самом начале главы мы читаем, что было слово Господне к Ионе. Но при этом Иона, вместо того, чтобы, услышав слово Господне, идти это делать, он бежит в другую сторону. Иона тоже ощущал, что Бог рядом. Обратите внимание, вообще очень странно поведение Ионы. Оно какое-то как бы неестественное. Когда случается вся эта буря, понятно, Иисус Христос очень устал, он спал в корабле, и он, наверное, тоже, может быть, сильно устал, но когда его будет начальник корабля, он как будто бы очень спокойно реагирует на то, что происходит, он как будто бы очень спокойно говорит: «Да бросьте меня в море, и все прекратится». Для него это как будто норма. Он уже привык к тому, что Бог рядом. Вы знаете, вообще фразеологизм «страх Господень» — это достаточно резкое для нас такое вот явление. Вообще мы за вот эти, наверное, 5-10 минут уже много раз использовали слово «страх». И спикерам обычно рекомендуют не использовать слова вот с такой негативной коннотацией. Потому что аудитория обычно, ну, старается отторгать какие-то негативные понятия, да, то есть люди, даже если услышали что-то негативное, они стараются не запоминать это, а если запоминают, то память человека так устроена, что через какое-то время память старается избавиться от чего-то негативного, да. А здесь мы говорим о страхе Господнем. Но вы знаете, какое слово лучше использовать в этом случае? Вообще интересно, что в каждой культуре слова имеют какой-то свой подтекст. Буквально на этой неделе я узнал, что в австронезийских языках, это Юго-Восточная Азия, слово «любовь» имеет окраску сочувствия и жалости. А поэтому приобретает такой немного негативный оттенок. То есть, когда человек проявляет кому-то любовь, он как будто бы проявляет жалость, сочувствие. Это в какой-то мере как бы унижает того, к кому направлена любовь. И, соответственно, и люди слово «любовь» уже совершенно по-другому упоминают в этих странах. Так и здесь со страхом Божиим. Мы используем слово «страх» для ощущения человека боязни, например, из-за темноты. Мы используем слово «страх» для того, чтобы описать ощущение человека из-за боязни высоты. Мы используем слово «страх» из-за ощущения человека, из-за отношения человека к каким-то насекомым, млекопитающим, да, которые человек может встретить в лесу, животные, да, какие-то, или в море. Из-за боязни преступлений, из-за боязни каких-то стихийных бедствий. И для нас это, наверное, основной смысл использования слова «страх». Но в рамках Библии мы встречаем абсолютно новое понятие страха, которое имеет совершенно другой смысл – страха перед Богом. Причем это встречается в абсолютно непривычном для нас контексте. Вот несколько примеров, которые мы видим в Библии. В книге Псалмов, в 110-м псалме, в 10-м стихе мы читаем: «Начало мудрости – страх Господень. Разум верный у всех исполняющих заповеди Его, хвала Ему пребудет вовек». Мы видим здесь слово, ну, вернее, фразеологизм «страх Господень», но почему-то нам не становится страшно. И мы не чувствуем, что человек, который писал эти слова, у него дрожали коленки или мурашки по коже. 85-й Псалом, 11 стих. «Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей. Утверди сердце мое в страхе имени Твоего». Обратите внимание, какая-то, наверное, неправильная реакция человека. Обычно люди, как-то не хотят оказаться в состоянии страха. Да, то есть мы стараемся избегать страха. Конечно, люди иногда так вот любят пощекотить себе нервы, прыгать с парашютом, ходить там в горы, испытывать какую-то определенную степень вот адреналина, экстремальных каких-то ощущений. Но все равно люди стараются это контролировать. А здесь Давид просит: утверди сердце мое в страхе. Что это за страх, которого просит человек? Обычно люди чувствуют себя некомфортно в состоянии страха. И в то же время даже сам Давид в другом псалме просит удалить страх. А здесь он просит утвердить свое сердце в страхе. Почему? Почему так происходит? Потому что здесь речь не о том страхе, к которому мы привыкли, физиологическом страхе, от которого трясутся коленки. А здесь речь о более глубоком страхе. Страхе, когда человек ставит во главу всей своей жизни Бога. То есть, если расшифровать, что подразумевается в Библии под страхом Господним, то это невозможно передать каким-то одним словом. В русском языке нет такого слова. Это какая-то максимальная ценность в рамках всей жизни человека. Это и любовь, это и уважение, и пиетет, и авторитет. И здесь мы видим, что корабельщики уже в самом конце, когда, по идее, страх уже должен был пройти, когда проблемы все миновали, мы видим, что они наполняются определенным страхом. Они возносят жертвы, дают обеты и обещания. Фактически можно сказать, что это первая проповедь Ионы, в которой ему очень помог Бог, благодаря которой покаялись язычники. Да и сам Иона, как мы видим во второй главе, значительно переосмысляет свое отношение к Богу, свое отношение к своим поступкам. Друзья, ну обязательно ли нам попадать в такую мясорубку, как попали эти корабельщики, как попал Иона, чтобы переосмыслить свое отношение к Богу, для того, чтобы у нас появился страх Господень? В Библии мы многократно встречаем положительные примеры проявления страха Господня. Вспомните Ноя, который, руководствуясь страхом Господним и верою, строил огромный корабль на суше, без выходов к морю, без выходов к каким-то рекам посреди суши. Это и Авраам, который жил в благополучии, жил в Уре Халдейском и вышел из него, потому что руководствовался страхом Господним. Это и Иосиф, который не согрешил с женой Потифара и не отомстил братьям. Это и Давид, который шел против Голиафа. Это Даниил, Анания, Мисаил и Азария, которые не побоялись царей вавилонских, персидских и так далее, которые продолжали быть верными Богу в любых обстоятельствах. Это и Стефан, который служил Богу, искренне проповедовал Евангелие, которого закидали камнями. Это и апостолы, которые несли Евангелие, которые были замучены за веру. И можно здесь продолжать этот список, можно открыть 11 главу Евреям и взять оттуда этот список и его продолжать. Это действительно те люди, которые испытывали страх Господень. Что руководило всеми этими людьми? Что руководило этими людьми? Почему Давид бежал не от Голиафа, а к Голиафу? У него вполне был вот хороший зрительный образ перед ним, который создавал вполне такой хороший страх. Ощутимый страх, физиологический страх, от которого идут мурашки, от которого трясутся коленки, от которого хочется убегать. Но, видимо, был какой-то более глубинный страх, который не позволял ему это сделать? Почему Анания, Мисаил и Азария не боялись огня в печи? Не побоялись стоять и не поклониться этому царю? И мы можем продолжать дальше этот список. Почему люди не боялись того страха, которого обычно боятся люди, у которых работает инстинкт самосохранения? Что это за страх, который больше страха перед какими-то явлениями, перед какими-то проблемами? Но все эти люди, многие из этих людей, вернее, наверное, в отличие от Ионы, не попадали в бурю. В отличие от Ионы, они не были проглатываемы рыбой гигантской. Они не жили в этой рыбе 3 дня. Они и без этого имели страх Господень. Тот страх, который руководил их действиями, воодушевлял на подвиги веры и удерживал их, с другой стороны, от греха. Но что мы говорим про этих людей? Давайте вернемся к нам. Давайте вернемся к нам и посмотрим на нас. Есть ли у нас страх Господень? Чем мы руководствуемся при принятии решений или при совершении каких-то поступков? И вы знаете, здесь я, опять же, вот думаю, что мы очень к многому привыкли. Мы привыкли к вечере, да, у нас есть зримые символы. Мы привыкли к молитве. Мы привыкли к теплому отношению внутри церкви. Мы привыкли к благословениям, к благополучию. Мы привыкли к вниманию. Еще много к чему. И страшно подумать, мы привыкли к близости с Богом. Мы привыкли, что Бог рядом с нами. Мы молимся, а Бог отвечает. Бог отвечает, и мы идем дальше, и это нормально. Мы привыкли к жертве Иисуса Христа. Мы привыкли к тому, что Иисус Христос умер за нас, и мы спасены. Привыкли, как те же миллиардеры, которые не замечают своих особняков, не замечают своего богатства, яхт, спорткаров. Привыкли, как москвичи, которые не замечают всего того богатства, мероприятий, которые проходят вокруг нас. Привыкли, как Иона, который настолько был привычен к Богу, что, услышав слово Господне, готов был бежать в другую сторону. Вы знаете, здесь нужно остановиться. У нас есть очень много драйверов для того, чтобы двигаться в одну или в другую сторону, поступать так или иначе. Мы руководствуемся зачастую благополучием, необходимостью в образовании, в хорошей работе, в комфортных условиях жизни, в созидании каких-то комфортных условий для семьи. Но нужно остановиться и поставить Бога на первое место. Ведь мы для Иисуса Христа были дороже, чем комфорт, были дороже, чем здоровье, и были дороже, чем жизнь, когда Он умирал за нас на кресте. Друзья, пусть у нас будет действительно страх Господень. Пусть этот страх Господень будет, когда действительно Бог будет для нас на первом месте. Когда даже какие-то проблемы, которые могут заставить всех остальных развернуться и убежать, нами бы двигали вперед. И в качестве пожелания я хочу оставить слова из 31-го псалма, 8 стиха. «Вразумлю тебя, наставлю на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобою. И пусть ни деньги, ни работа, ни образование И никакие другие ценности, никакие другие угрозы не руководят нами. А пусть Бог действительно будет над нашей жизнью. Пусть Он руководит нашей жизнью, нашими поступками. Пусть око Его будет над нами. Благослови вас, Господь.